Комментарий на текст Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы Джняна Вахини. Когда мы слушаем тексты, лекции, наставления, это называется шравана. Для чего шравана? Чтобы сформировалась новая основа для памяти. Вот практика естественного состояния, самадхи, это постоянное памятование Бога, постоянное памятование Всевышнего Источника. Отвлечение – это забывание Бога и памятование чего-то другого. Святые отличаются именно памятью, способностью к памятованию от обычных людей. Их память очень цепкая, очень сильная и ясная, и никогда не теряется. Она не теряется даже во сне. Они могут помнить Бога во сне, даже во сне без сновидений. Обычным людям трудно даже наяву помнить Бога. И что же такое память? С точки зрения современной науки считается, что наши воспоминания, образы, записаны на нейронах в клетках мозга. Мозг состоит из нейронов, это нейронные сети. И вот в тонком теле воспоминания находятся в читте, особом участке тонкого тела, который обладает функцией запоминать, накапливать информацию в виде отпечатков. А вот читта в мозг передается благодаря нейронам, нейронным клеткам. Мозг состоит из нескольких миллиардов нейронных клеток. И память основана на связях между нейронами. И вот эти связи называются синапсы. И вся работа мозга – это нейронно-синаптическая связь. Именно через синапсы передается электрохимический сигнал. И в момент передачи этого сигнала возникает воспоминание. Каждый нейрон имеет от 10 тысяч до миллиона связей с другими нейронными клетками, соседними клетками. Пока сигнал бегает от нейрона к нейрону, мы помним. И чем сложнее образ, тем больше клеток вовлечено в этот процесс. Это похоже на оперативную память компьютера. Но наша память динамическая. Синапсы ежедневно разрушаются и образуются новые. Поэтому память так ненадежна, постоянно меняется. Хотя есть и долговременная память. Если не освежать образы, регулярно к ним не возвращаться, логические схемы, концепции, теории, со временем мы можем их забыть, как, например, забываем лицо человека, которого помнили в молодости. И вот шравана, говоря таким научным языком, это создание устойчивых нейронно-синаптических связей. И мы послушали, нейроны начали работать, начали идти цепочки ассоциаций, и некая структура, некая связь в мозге была создана. То есть каналы заработали в определенном направлении, и прана начала течь через определенные нейроны. И вот шравана мы постоянно возобновляем одни и те же цепочки из нейронов. И эти цепочки в нашем мозгу как бы прокладывают себе путь. И мы их возобновляем с помощью слушания. А манана, что это такое? Это когда мы размышляем, анализируем. Когда уже не с помощью слушания, а за счет внутренних данных. Мы учимся как бы вручную запускать эти же самые нейронные цепочки и синаптические связи. Они дитьясаны, что это такое? Это когда их не надо уже напоминать, не надо слушать, нейронные синаптические связи сами постоянно крутятся уже, работают. Без усилий, естественно. То есть сформировалась новая устойчивая нейронная синаптическая система, которая не требует больше подпитки. Течение канала, ветры циркулируют в тонком теле внутри мозга. В этом смысл шраваны. И вот в нашем тонком теле еще мало памяти о божественном. А в нашем мозге не сформированы эти нейронные синаптические связи. У мастеров они сформированы. И мастера учат, как их сформировать, как их сформировать самим с опорой на санкальпу, а затем, чтобы они все время были сформированы. В этом смысл обучения. То есть что-то не так с нашими нейронами. Они не могут помнить о Боге. Нейронные синаптические связи наши не настроены помнить о Боге, они помнят о Майе. А мы их перестраиваем и перестраиваем.
Но когда мы умираем, мозг ведь тоже умирает. Значит, в следующей жизни мы уже не будем помнить то, что мы сейчас создаем.
Нет, нет, память содержится в тонком теле. Будем помнить. Мозг – это передатчик. Но если он не работает должным образом, память тонкого тела не будет привнесена в бодрственное состояние. Ведь бывает так. Видим сновидение, так? Встали, о чем-то подумали, и как будто и ничего не было. Это значит, в тонком теле память есть, а потом мы как-то вспоминаем, может, через неделю, о, оказывается, у меня такой сон был, как я мог его забыть? То есть в тонком теле вы пережили нечто, память была, а нейроны не создали связь при пробуждении, потому что сбивающие праны возбудили другие цепочки нейронов, мысли пошли по-своему, и она не прошла в физический мир, она там осталась. Но если вы практикуете, то вы создаете несколько видов памяти. Одна из них в бодрственном состоянии, а вторая в подсознании, в тонком теле. И самый лучший и важный вид памяти, конечно, это тонкое тело. И мы добираемся до тонкого тела сначала через поверхностное сознание, потом через медитацию и созерцание. То есть эти две части, физическая и астральная, должны быть соединены. Тонкое тело все помнит. Духи в промежуточном состоянии имеют все привычки, черты характера. Если человек умирает, в тонком теле он остается такой же. Можно слышать даже запах его любимых сигарет, если он курил, запах его любимых духов и музыку, которую любил слушать. Его тонкое тело формирует такой мир. Если человек при жизни любил ездить на мотоцикле, его тонкое тело сформирует мир, где у него будет мотоцикл, он будет ездить на нем. Потому что в тонком теле душа творит свое окружение. Если это была чистая, возвышенная, духовно развитая, богатая душа, то и такое окружение у нее будет прекрасное. И нам надо сформировать, кроме медитативного сознания, способность мыслить на темы дхармы, думать как садху, думать как джняни. То есть сначала мы не умеем думать как джняни, мы думаем как люди. Но думание людей очень ограничено, оно основано на эго, на привязанностях. И в основном в думании людей задействован манас. И это дуальная аристотелева логика. Научиться думать как садху, во-первых, думать терминами дхармы, логическими цепочками дхармы, концепциями, смыслами, ценностями дхармы, совсем по-другому. А во-вторых, выйти за концепции и научиться использовать нечеткую логику. То есть нечеткая логика, которая оперирует не «да», «нет», а и «да», и «нет», «не да», «не нет», и «да», и «нет», и «не да», «не нет» одновременно и так далее. Более гибкое сознание. А затем перейти к саттарка-логике, к логике мистического опыта. Но это возможно только в том случае, если мы научились думать как садху. А затем от саттарка логики Абхинавагупты перейти к парасаттарка логике Васиштхи и Дататрии, то есть к прямому управлению реальности. Это подобно тому, как если бы нам предстояло загрузить иное программное обеспечение для мозга. То есть наше уже устарело морально. Для садхану не годится.
Как мгла исчезает с восходом солнца, так и невежество рассеивается светом знания. Знание достигается непрерывным исследованием. Человек должен постоянно заниматься исследованием сущности Брахмана, реальности «я», изменений, происходящих с индивидуумом в момент рождения и смерти и тому подобного.
Так вичара. В основе всего лежит вичара. Нам надо своим проникающим исследованием постоянно устремлять свое сознание к Богу. Если в дуальных традициях это делается с помощью молитвы, то акцент у нас делается на вичару. Надо научиться выполнять правильно вичару. Вичара – это пламя вашей души, устремленное к Богу. Когда человек молится, он обращается к высшему существу, используя ум, понятия, концепции и обычную логику. Традиция Адвайты – человек тоже обращается к высшему существу, но он его мыслит неотделимым от себя. Тем не менее, факт обращения должен присутствовать. И это обращение делается через вичару, в виде исследования. То есть внутри вас есть как бы некое пламя, которое постоянно горит в определенную сторону, в сторону Абсолюта. Как только вы отвлекаетесь на мирское, на концептуальное, на обыденное, это пламя затухает. И наша задача разжечь это пламя, чтобы оно, наоборот, усиливалось, никогда не затухало, превратилось в великий костер, в Махаяджню. Чтобы на этом костре мы делали всегда только подношение, подношение, подношение. Тело, речь, ум трех видов. 9 проявлений тела, речи, ума были подношением на этом костре.
Как вы счищаете шелуху с риса, так же и ум должен быть очищен от невежества, приставшего к нему, путем частого применения наштака, исследования атмана. Только когда человек обретет полное знание, он сможет получить освобождение, или иными словами, достичь мокши. После того, как человек достигнет знания атмана, о котором говорилось выше, он должен следовать по пути Брахмана и действовать в соответствии с этой новой мудростью.
Очищение бывает двояким. Первое очищение означает, что мы учимся контролировать мысли. Мы не допускаем нечистых мыслей. Если вы стали садху, это закон. Запретите себе нечисто думать. За нечистые мысли назначайте раскаяние и епитимии, тапасью. Переучите себя, перевоспитайте себя. Потому что садху – это тот, кто ступил на путь чистоты. Таким образом, ваш ум станет сатвичным. Второй способ очищения осуществляется с помощью поиска того, что лежит за мыслями. Нам надо выйти в неконцептуальное, найти пространство вне концепции и обрести чистоту в этом пространстве. Это еще более важное очищение. Некоторые думают, достаточно выйти в неконцептуальное, оно обладает естественной, врожденной чистотой, нечего заниматься по мелочам, очищать ум. Ничего страшного, если нечистые мысли, ведь они растворятся в изначальном пространстве свободы, если я буду только во внеконцептуальном. Я бы назвал эту позицию самонадеянной. Может растворяться, а может и нет, кто знает. Но если не растворяться, ты встретишься с их последствиями и в этой жизни, и в следующей. Надо параллельно два способа выполнять. Первый относительный, а второй абсолютный. По этому поводу Миларепа так говорил. Не надо исправлять только естественный ум, А клеши, омрачения нуждаются в исправлениях. В противном случае придется пожинать плоды кармы. Итак, по двум направлениям очищаем ум, не по одному.
Все сомнения, поражающие ум, необходимо разрешить путем обращения за советом к тем, кто знает, к истинным учителям, садгуру, которых человеку посчастливится встретить. Пока человек полностью не утвердился на пути, указанном гуру или шастрами, он должен тщательно следовать всем правилам и указаниям, а также находиться в обществе гуру, или же тем или иным образом поддерживать с ним связь. Поскольку человек может быстро продвигаться на духовном пути только в том случае, если постоянно находится рядом с мудрецом, осознавшим истину, он должен с безграничным отречением и искренней решимостью следовать указаниям учителя и священных писаний. Это настоящее подвижничество, тапас. Оно приводит человека к высшей цели. Когда невежество и сопутствующие ему заблуждения исчезают, атман, присутствующий в каждом, сияет во всем своем великолепии. Все, что мы видим, — это мираж, некое наложение на реальность, ошибочное принятие одного за другое. Все материальные объекты имеют начало и конец. Они развиваются и возвращаются к исходному состоянию. Существует как эволюция, так и инволюция. После того, как все поглощается инволюцией, пралайей, остается лишь причинная субстанция, или мула-пракрити. После растворения Вселенной продолжает существовать только непроявленная причина. Когда золото плавит в тигле, оно излучает удивительное желтое сияние. Откуда исходит этот свет? От золота или от огня? Произошло следующее. Огонь только удалил шлак, а сияние всегда было присуще золоту. Это сама его сущность. Огонь — это всего лишь инструмент для удаления шлака. Огонь ничего не добавил к золоту. Если бы огонь мог сообщать сияние, то почему палка, трава или камень, помещенные в огонь, не начинают сиять подобно золоту? Следовательно, можно заключить, что сияние исходит не от огня, а от внутренней сущности золота. Пребывающий внутри атман отличен от пяти оболочек человека, панчакош. Он сам излучает свет. Он свидетель.
Итак, три процесса — вичара, вивека и вайрагья. С помощью вичары мы проникаем все глубже и глубже через коши. Но мало проникать вглубь кош, надо еще иметь правильную установку. И эта установка называется вайрагья. Мы должны проникнуть внутрь кош, через энергетическое тело в астральное, через астральное в ментальное, из ментального в каузальное, а из каузального в высшее я. И с помощью вивеки мы должны отделить одну кошу от другой, мы должны научиться различать коши, понять. Это ментальное тело, это астральное, это энергетическое, это каузальное. Мы должны четко понимать, где какое тело интуитивно. И мы должны научиться вайрагье, отрешаться от кош, не привязываться к ним. И если отрешаться от физического тела, энергетического, можно силой наблюдения, то отрешение от астрального тела, каузального и ментального очень сложно. Они настолько тонкие, что мы путаем их вместе с собой. Мы их принимаем за нашу сущность. И они обладают собственной привлекательностью, собственным соблазном. Они разворачивают интересные образы, интересные концепции. И наша душа, не будучи опытной, очень любопытна. У нее есть много тенденций к новым рождениям. Вот всякое любопытство, когда мы ищем источник божественного счастья, ананды, не внутри себя, а снаружи, это не прожитый опыт, это наша незрелость. Это как тенденция получать опыт. И тенденция получать опыт означает тенденция получать тело для переживания опыта, потому что без тела Невозможно, без грубого тела невозможно получить опыт грубой жизни. То есть, если вам нравятся фильмы про войну, у вас есть тенденция получить опыт боевых действий. Это значит, если эта тенденция будет грубой, ваше подсознание, тонкое тело при перерождении сформирует тело солдата или генерала, может быть, чтобы получить опыт этих боевых действий. А если это будет только астральная тенденция, не будет тенденции получить в грубом теле, ваше подсознание, тонкое тело будет сформировано в тонком мире. И вы будете сражаться, но не имея грубого тела, в астральном мире, магические сражения. Если есть тенденция интересоваться другим полом, тонкое тело может сформировать тело другого пола. То есть, кому нравятся женщины, может получить тело женщины. Кому нравятся мужчины, может получить тело мужчины. Часто из-за этого именно так перерождаются. То есть, за любым интересом, который ищется в отрыве от высшего «я», надо искать и видеть тенденцию к новому рождению. И тонкое тело очень тонко реагирует на все наши интересы. Это как бы такой астральный интернет, и на любой наш запрос он выдает нам кучу информации. Если вы наберете поисковый запрос в Яндексе, в Гугле или в другом поисковой системе, вам будет выдано миллионы ссылок. Астральный мир может выдать еще больше. И роль вашего запроса играет ваш интерес, некое ваше тонкое намерение. Ведь каждый интерес призывает много разных ссылок на разные миры. И затем вы можете входить в них и формировать там тело. И наша задача – дать душе опыт и пресечь этот интерес как тенденцию получать тела в грубых мирах. То есть, если получать опыт, то только в чистой сатве, как святые, как ситхи и как боги. Если получать опыт, то без причинно-следственных связей, а только как лилу, игру, в чистом видении, через йогу иллюзорного тела. Не запутываться в этом опыте, самоосвобождать его мгновенно, связывать любой опыт со Всевышним Источником. Тогда это будет правильно. А глупые души что делают? Они получают его через грубые тела, через причинно-следственные связи, они в нем запутываются, за него цепляются и страдают. И отождествляются. Они теряют свою божественную сущность взамен на опыт. То есть их же подсознание их запутывает. И происходит сильная запутанность, погружение в материю, получение тела, запутанные сложные причинно-следственные связи, отождествление и потеря высшего «я». То есть ради нашего опыта наша душа как бы покидает Бога, божественное. Это глупый способ получать опыт. И джняна, она призвана дать душе навыки получать опыт самоосвобожденно, в виде лилы в чистом видении. Научить ее с помощью медитации это делать. Опыт есть необходимое условие развития души. Опыт работает на эволюцию души. Но неверно получаемый опыт, он заставляет получать опыт через страдания и через невежество. Наша задача так воспитать душу, чтобы она могла получать опыт, не выпадая из связи со Всевышним Источником, не теряя сам йоги. Другими словами, вся сансара – это мир с нарушенным балансом, с нарушенным равновесием гун и татв, где тамас и раджас попирают сатву. Сам йога нарушена. Поэтому сансара – это мир страданий, круг рождений и смертей. В общем, мы в каком-то смысле наказаны рождением в сансаре. Мы все здесь на перевоспитании, на исправлении. Но тот, кто думает иначе, значит, он не совсем разбирается в реальностях этого мира. Но сансара – это действительно место, где мы призваны получить грубый опыт и превзойти его. Мы как бы глупые души, которые наказаны за свое любопытство, тенденцию получать опыт грубым образом. Но с другой стороны, может быть, среди нас есть души, которые сознательно это сделали. Они не глупые, а мудрые, но у них есть самоотдача. Они решили рискнуть, пожертвовать собой ради других, ради выполнения миссии и так далее. Но эти души, они должны иметь память, врожденная память о прошлых жизнях у них есть с самого детства. И они не страдают в этом мире. Это святые бодхисаттвы, учителя, которые осознанно реинкарнируют. Либо есть души, которым не было другого выхода. То есть в тонком мире, посоветовавшись со своими духовными учителями, они приняли такое решение, потому что по-другому опыт не было получить возможности. Они не хотели оставаться в астральном мире, в мире предков или на небесах тратить заслуги, потому что это никуда бы не привело. А получать опыт через чистое видение они еще не научились. И они тоже приняли осознанно такое решение. И вот уникальность рождения человеком как раз состоит, что нам надо использовать этот шанс, научиться правильно созерцать, думать, медитировать, правильно получать опыт, чтобы вырваться из мира, где нарушены законы Вселенной. Сам йога – это мир не для людей, как бы, в каком-то смысле. Гневные боги, ситхи здесь могут жить бессмертно, не страдая. Но для людей мир сансары – это такой жесткий полигон испытаний. Почему? Потому что есть старость, болезни, смерть, реинкарнация. То есть эти энергии жесткие для людей. Поэтому мир страданий.
Атман сам излучает свет. Он свидетель деятельности и результатов действия трех качеств природы – гун. Он неподвижен, он чист и свят, он вечен, он неделим, он способен к самопроявлению. Он есть покой, он не имеет конца, он сама мудрость. Человек должен осознать, что на самом деле он и есть этот атман. На пути осознания атмана, этого воплощения мудрости джняна-сварупы, есть четыре препятствия, которые следует преодолеть. Сон, лая, неустойчивость ума или невежество, скрывающее истину, викшепа, упадок разрушения, кшая, и наслаждение блаженством, раса-свадана. Рассмотрим их одно за другим. Лая, сон. Когда ум отключается от внешнего мира, то вследствие непреодолимого влияния сансары он погружается в глубокий сон, сушупти. Духовный искатель, садхак, должен остановить эту тенденцию и попытаться сосредоточить ум на атмавичаре. Он должен следить за умом, чтобы оставаться бодрствующим. Ему следует выявить обстоятельства, вызывающие сонливость, и вовремя их устранить. Он должен снова и снова начинать процесс медитации, дхьяны. Самая распространенная причина того, что человек поддается дремоте и соскальзывает в сон во время дхьяны, это, конечно же, неправильное пищеварение. Переедание. Истощение по причине чрезмерной подвижности. Недосыпание ночью. Все это тоже порождает сонливость. Потому, если вы провели бессонную ночь, вы можете немного поспать около полудня, хотя, как правило, те, кто практикует дхьяну, должны избегать дневного сна. Не принимайте пищу, пока не почувствуете полноценного голода. Практикуйте искусство умеренного питания. Когда вы почувствуете, что желудок на 3/4 полон, воздержитесь от дальнейшего принятия пищи. То есть вы должны остановиться, даже если чувствуете, что можете съесть еще немного. Так можно приучить желудок функционировать должным образом. Чрезмерная физическая нагрузка также нежелательна. Даже в ходьбе можно переусердствовать. Вы можете походить пешком, пока не преодолеете сонливость, но запомните, Вам не следует погружаться в тхьяну сразу после того, как вы отогнали дремоту. Викшепа. Неустойчивость, рассеянность ума. Ум имеет склонность устремляться к внешним объектам. Поэтому необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы отвлечь его от чувственных впечатлений и обратить внутрь. Это следует делать посредством тщательного интеллектуального исследования. Учитесь различать и приходить к твердому внутреннему убеждению, что все, к чему стремится ум, мимолетно, приходяще, изменчиво и обречено на разрушение, а следовательно, нереально, митхья, не является истиной сатьей. Убедите себя в том, что то, чего человек добивается, считая приятным, или избегает, расценивая как неприятное, всего лишь приходящие следствия контакта органов чувств с объектами.
Вся внешняя материальная энергия – это майя. Она обладает большой притягательностью для нашего ума. По ее причине именно мы забываем божественное совершенство внутри нас. Вот вы вышли утром, ах, какой закат прекрасный, зимнее утро, вы восхитились, ум уже ушел, уже майя взяла вас в плен. Вот вы заговорили с человеком, отождествились, потеряли вечару, вот уже вы в плену у майи. Вот мысли какие-то возникли в вашем сознании, вы пошли за ними, начали развивать цепочку мыслей, погрузились в нее, потеряли вечару, вот вы уже в плену у майи. Вот еда, просад, и вы поглотились едой, или моете на кухне, что-либо делаете. Если ваш ум принял форму кухни, тарелки, еды, вот уже майя. Как же противостоять майе? Противостоять майе можно, выполняя вичару на фоне всех восприятий. Надо сделать стрелу своего разума не однонаправленной в одну сторону внешнего, а двунаправленной. Одна сторона идет на внешний объект, вторая идет внутрь, внутрь, внутрь. И эта вторая сторона стрелы, этот второй наконечник стрелы, он занимается атмавичарой. И тогда вам не надо отрицать объекты, но вы можете созерцать на фоне объектов. Вы видите закат, но вы видите и того, вы видите, вернее, восход, но одновременно вы осознаете и того, кто видит восход. Вы слышите музыку, но одновременно вы осознаете и слышащего музыку, того, кто слышит. Есть вичара. Вы видите просад, но одновременно вы осознаете того, кто ест просад. Вы разговариваете с человеком, но одновременно вы осознаете говорящего. То есть вот эта вторая стрела, она не дает вам забыть о Боге, не дает вам потерять память. Вы постоянно поддерживаете эту бдительность. Тогда майя не может уже так сильно влиять на вас. Вы постепенно, постепенно высвобождаетесь от нее. Каждый мастер, каждый садху опытный знает этот секрет. Но этот секрет неведом обычным людям, неведом новичкам. Они как слепые котята, проходят мимо, мимо. Майя их ловит. Ловит на самые простые вещи.
Вот, как бы, все правильно, то есть...
Спасибо.
Говорится, все правильно, но все равно, вот ты понимаешь, вот понял, что тебя сносит, все равно сносит. А причина, как понимаешь, что идет из-за страха. Боишься там чего-то, что у тебя чего-то там не выйдет, там что-то не пройдет. То есть здесь что, просто надо стараться, или может быть еще какие-то есть там искусственные средства?
Во-первых, силой логики надо сказать себе, что во внешнем мире у меня будет получаться еще лучше. Если я научусь созерцать и действовать из созерцания, и во внешнем мире я буду лучше все делать, я буду более эффективен. Потому что созерцающий, служитель, созерцающий человек, что-либо делая, он может быть эффективнее на сотни процентов. Он очень находчив, его ум очень ясен. Та работа, которую надо выполнить человеку там, за 5 часов, садху может выполнить за 1 час. И второе, надо упорствовать в этом. Надо заручиться помощью 2 друзей. Внимательности и бдительности. Надо любой ценой научить ум быть бдительным. Например, можно просто повторять про себя. Помни себя, помни себя. И возвращать свой ум к Атмавичаре. Я знал людей, которые писали себе на часах, чтобы они напоминали себе об Атмавичаре. Вы можете создать собственную мнемоническую схему для того, чтобы постоянно возвращаться к памятованию себя.
Воробей, преследуемый ястребом, в отчаянии ищет защиты в доме, но потом ему снова не терпится улететь прочь. Так и ум стремится снова выйти во внешний мир, покидая атмана, в котором он на время находит прибежище. Викшепа — это свойство ума, неодолимое желание убежать обратно в мир из найденного убежища.
И что тогда учит, чему учит йога Патанджали? Она учит, раз ум хочет убежать в мир, его надо запереть, надо выполнить пратихару, надо удалить ум внутрь, как черепаха втягивает свои органы. А когда удалили ум от мира, надо сконцентрировать его на одном, на внутреннем объекте или внешнем. А когда он научился этому, его надо погрузить в медитацию на брахмане. И как можно дольше оставаться в этом состоянии, оставаться, пока не наступит самадхи. А потом можно 10 лет, 1000 лет быть в самадхи неподвижно, сосредотачиваясь только на брахмане. Это раджа-йога. Вся она родилась из-за того, что у ума есть сильная тенденция выскакивать наружу. Но лай-йога учит немного иначе. Надо использовать раджа-йогу, но лай-йога говорит, что не обязательно запирать ум. Ему можно позволить воспринимать. Но делать это правильно, он должен научиться воспринимать, не теряя связь со Всевышним Источником. Более того, он должен научиться черпать энергии из этого восприятия. То есть внешняя энергия Пракрити должна стать для него матерью. Она должна стать матерью, которая кормит его как сына. И это труднее, чем раджа-йога, потому что раджа-йога проста. Но если вы научитесь, вы не будете так сильно ограничены, потому что раджа-йог сильно ограничен позой, медитацией, отрешением. Он не может медитировать, пока есть восприятие.
Только преодоление викшепы может помочь уму достичь концентрации, необходимой для дхьяны. Кшая – упадок разрушения. Бессознательные и подсознательные импульсы, чувственные инстинкты и привязанности с огромной силой притягивают ум к внешнему миру и его бесчисленным соблазнам. От этого он испытывает невыразимые страдания и может даже потеряться в их глубине. Эта стадия называется упадком или кшайей. Состояние инертности, безразличия, в которое человек погружается под влиянием отчаяния, нельзя назвать самадхи. Он может предаваться мечтам, грезить наяву, чтобы забыть о страданиях, или же начать строить воздушные замки. Все это из-за привязанности, из-за искушений внешнего мира. Есть и другой вид привязанности.
Кашая означает, что из-за привязанности мы теряем связь с Высшим Я, мы ее разрушаем. Лая, Викшепа, Кшая и Ананда, или Раса Свадана.
Есть и другой вид привязанности. Привязанность к внутреннему миру. Построение в уме различных планов и проектов по достижению для себя лучшей жизни в будущем по сравнению с прошлым. И то, и другое составляет то, что называется Кшаей. Основа и того, и другого – соблазны внешнего мира. Пристрастие порождает желание. Желание ведет к построению планов на будущее. Раса-свадана – наслаждение блаженством. Когда кшая и вишепа преодолены, человек достигает савикальпананды – блаженства от высшего контакта субъекта и объекта. Эта стадия называется раса-свадана или наслаждение блаженством. Но даже это состояние не является высшим или величайшим блаженством, которое не достигается и не обретается, а которое просто есть, просто осознается. Раса, сладость, самадхи – это тоже искушение, которого необходимо остерегаться, ибо это еще не последняя ступень. Эта радость настолько велика, что может стать помехой. Она похожа на радость человека, только что сбросившего огромную ношу, которую он долго нес, или на ликование жадного человека, только что убившего змея, охранявшего несметные сокровища, которыми он хотел завладеть. Убийство змея — это частичное слияние с Богом, савикальпа-самадхи. Овладение же самим сокровищем — вот это есть нирвикальпа-самадхи, высшая стадия. Когда восходит солнце, темнота и все неудобства, возникающие из-за нее, исчезают. Так же и для того, кто осознал атмана, больше нет никаких оков, равно как и страданий. Заблуждение свойственно только тем, кто забывает свое истинное положение. Эгоизм — вот величайший фактор, заставляющий людей забывать фундаментальную истину о самих себе. Как только эгоизм завладевает человеком, он соскальзывает с высоты совершенства, и начинается его низвержение с вершины лестницы вниз, череда быстрых падений с одной ступени на другую, в результате чего он оказывается на самом нижнем уровне. Эгоизм порождает разногласия, ненависть и привязанности. Из-за привязанности и любви к материальным объектам и даже из-за зависти и ненависти человек окунается в деятельность и погружается в мир. Это ведет к очередному воплощению в физическом теле и дальнейшему усилению эгоизма. Чтобы освободиться от путь удовольствия и боли, поочередно тянущих его то в одну, то в другую сторону, человек должен избавиться от отождествления себя с телом и избегать совершения эгоцентричных действий. Для этого, в свою очередь, необходимо отсутствие привязанности и ненависти. Желание – главный враг освобождения или мокши.
Как проявляется эгоизм? Он проявляется иногда в привязанности к плодам своего труда, а иногда в чрезмерном отстаивании своих эгоистичных интересов. Иногда в зависти и соперничестве с другими. Иногда просто в оценочных суждениях, когда занимается жесткое оценочное концептуальное состояние. Эгоизм может принимать формы разных привязанностей, как к внешним вещам, так и к внутренним медитативным состояниям, что является наиболее частым среди практикующих именно. Если практикующие научились не быть эгоистичными во внешнем плане, учатся быть довольно гибкими, непривязанными, то во внутреннем смысле им предстоит очень большая духовная работа, потому что их внутренний эгоизм проявляется более тонко, а потому и более изощренно. Самоутверждение через тхьяны, медитативное состояние, цепляние за мистические опыты, чрезмерное акцентирование каких-либо опытов, привязанность к ним, привязанность к блаженствам, формам ясности. Все это опытный садху отсекает с помощью вивеки и вайраги, помня, что пробуждение – это не опыт, это отъединение от любого опыта, поскольку опыт всегда относится к сфере эго, даже прекрасный великий опыт. Трансцендентное не есть опыт, трансцендентное есть отсутствие того, кто переживает опыт. Здесь как раз лежит разница между колдовским путем и путем садху-адвайты. Маг, колдун желает получать опыт, желает его формировать, управлять им, делать более глубоким, структурированным и через этот опыт продолжать свое эго. Садху, он переживает тот же опыт, но он желает освободиться от переживающего опыта. Он старается укорениться в большей, в более глубокой реальности. В реальности, которая свободна от переживателя. Это требует тончайшей вивеки и великой вайраги. Но именно об этом говорят святые, как об истинном пути.
Желание не дает человеку вырваться из круговорота рождения и смерти. Оно порождает бесконечные беспокойства и беды. Благодаря исследованию в этих направлениях, знание становится чище и ярче, и человек достигает освобождения. Мокша – всего лишь еще одно слово для обозначения независимости, независимости от внешних факторов или других людей. Если ум тщательно контролировать и тренировать, он способен привести человека к освобождению. Ум должен быть погружен в мысли о Боге. Это поможет в исследовании природы реальности. Сознание личного «я» или «эго» угаснет и исчезнет, когда ум будет свободен от тяги к чему-либо и когда он станет чистым. Не затрагиваться миром и мирским даже в малейшей степени – вот путь к самореализации. Самореализация достигается не в сварге на небесах и не на горе Каласа, мифической обители Шивы. Пламя желания невозможно погасить, пока ум не побежден. Ум невозможно победить, пока не обуздано пламя желаний. Ум – это семя, желание – дерево. Вырвать это дерево с корнем может только атмаджняна, знание атмана. Таким образом, эти три вещи взаимозависимы – ум, желание и атмаджняна.
Если нет атмаджняны, ум рождает желание. Все новое и новое желание означает цепь рождений и смертей, потому что вслед за желанием формируется инструмент для переживания опыта желания – тело. То есть многие желания можно испытать в астральном теле, тогда формируется астральное тело. А многие желания невозможно получить в астральном мире, формируется физическое тело для испытания этих желаний. То есть желание всегда влечет создание инструмента для испытания этого желания. Вот причина реинкарнации. Но как только забрежет свет от Паджняны, наши желания начинают понемногу уменьшать свою силу. Они начинают растворяться в пространстве джняна-шакти. Джняна-шакти является растворяющей силой для наших желаний. Она их начинает обесценивать. Но для этого мы должны соединить силу наших желаний, которые постоянно возникают в форме импульсов, джняна-шакти. И вот созерцание – это и есть непрерывный процесс, когда возникающие тенденции ума, тела или речи мы соединяем с джняна-шакти и с ватантрия-шакти. Если джняна-шакти дает нам пространство осознавания, то сватантрия-шакти, именно она лишает желания всякой силы и растворяет их. Она делает нас свободными, независимыми от желаний. Сила самоосвобождения – вот что очень важно на пути созерцания. И вот эта сила у каждого разная. У кого-то может быть больше джняна-шакти, а сватантрии меньше. Это означает, что он может быть больше укоренен в понимании, но способность растворять энергии у него меньше. Сватантрия-шакти означает, что мы можем силу своего понимания проявить как реальную энергию и растворить мысли, клеши, концепции, может, демонические влияния, влияние злых планет. Мы все это можем растворить силой внутреннего света. Но если у человека мало сватантрия-шакти, и он обладает только джняна-шакти, то он может просто как бы уйти, войти внутрь, как-то попытаться себя отделить, но он не может еще растворять. И сватантрия шакти у человека развивается только тогда, когда он учится проявлять ее через четыре бесконечных, через манифестацию. Тот, кто не тренируется проявлять ее, тот, кто упражняется только в личной нирване, он может обрести джняна шакти, но сватантри он не получит. То есть он будет неопытным в плане самосвобождения энергии. По этой причине позиция людей с тенденциями нирвани, садху, имеющих тенденцию находиться в пустоте без опыта манифестации, подвергалась критикам ситхами, например, сарахи и других. Она подвергалась критике как освобождающая от страданий, но как не дающая реальной силы свободы. То есть при столкновении с определенными энергиями будет запутанность в этих энергиях.
Дживан Мукта, достигший освобождения при жизни, прочно утвердился в знании Атмана. Он достиг этого знания путем раздумий о Митхе, ложности мира, и глубокого рассмотрения его несостоятельности и недостатков. Таким путем он постиг природу удовольствия и страдания и развил в себе невозмутимость по отношению к ним. Он знает, что богатство, мирская радость и удовольствие ничего не стоят и даже таят в себе яд. Он принимает похвалу, осуждение и даже удары судьбы со спокойной уверенностью в себе, будучи невозмутимым как в чести, так и в бесчестии. Конечно, Дживан Мукта достигает этой стадии только с помощью суровой дисциплины и неослабевающего рвения на протяжении всех тех лет, когда несчастья и сомнения пытались сбить его с пути. Поражения только делали его самоконтроль строже, и он только ревностнее следовал предписанным правилам. Дживан Мукта не имеет и следа желания жить. В любой момент он готов соскользнуть в объятия смерти. Непосредственное восприятие брахмана, апарокша брахмаджняна, так называется стадия, когда для ученика больше не существует сомнений относительно невероятности или невозможности чего-либо, и ему ясно, что две сущности – индивидуальная душа Джива и Брахман есть одно, всегда были одним и всегда будут одним.
Садху – это тот, кто всегда любит думать, разговаривать на философские темы. Он всегда оживляется, когда слышит о Боге. Если вы попытаетесь поговорить с мирским человеком, он начнет зевать через 2 минуты. Он скажет, это что-то туманное для меня. Но для садху это очень интересно. Садху всегда спонтанно оживляется, когда слушает о Боге, о Божественном. Потому что это о его жизни. Он учится мыслить таким образом. Мы должны научиться мыслить как садху. Отрешиться от приземленной, бытовой, стереотипной, обывательской работы сознания, даже в мелочах. И научиться всегда мыслить как садху. Например, если мы видим какую-то ситуацию, мы ведь можем не подпадать под эту ситуацию, а рассматривать ее с позиции философии. А над философской позицией мы можем рассматривать ее с позиции созерцания. Таким образом, ситуация не будет вводить нас в заблуждение. Рассматривать с позиции философии означает думать так. Этот человек, несомненно, является брахманом. Этот брахман проявляется в форме этого человека в соответствии с причинами-следствиями. Причины-следствия эти когда-то создал я сам. Я вот попал в эти причины-следствия, это называется моя карма. И все, что я переживаю, есть отражение моей кармы. Что я должен делать? как я должен вести себя в этой ситуации? Разве я должен действовать как мирской человек, как обыватель? Разве я должен подключать свой стереотипный бытовой ум, чтобы реагировать? Я ведь так тогда буду реагировать, как обычный человек, и мне так не освободиться. Я должен действовать как садху, я должен думать как садху. Я должен мыслить как садху, не стереотипным умом. И как же это делать? Лучший способ – это пребывать в созерцательном присутствии, но не всегда оно может работать пока. Это значит, вы можете применять свой обычный логический ум, но применять его так, как садху. Можно анализировать причины и следствия, размышлять над законом кармы. Можно видеть непостоянство, страдания сансары, извлекать уроки. В чистом видении можно получать благословение божеств и видеть все как проявление лилы. Можно получить даршины. Есть много способов видеть мир как садху. И постепенно мы заменяем способы видеть мир обыденно, стереотипно на способы видения мира как садху. Иногда ученики из мира мне пишут что-то наподобие. Я взял кредит, а теперь не могу расплатиться. Скоро меня выгонят на улицу. О, какой ужас. Ну и так далее. Я отвечаю, ты не паникуй. По крайней мере, ты жив. Ты имеешь свое драгоценное человеческое рождение. Ты можешь практиковать дхарму. В чем тут проблема? Все нормально. Ты просто переживаешь свою карму. В монастыре тебе всегда накормят, тебе найдется крыша над головой. Ничего ведь не случилось. Тысячи людей, как садху, не имеют ни копейки за душой, ходят голыми. Я несчастлив, потому что они медитируют. Чего ты так переживаешь? Это просто твоя привязанность, нет смысла. О, моя это, мое то. Это просто эго. Посмотри на ситуацию как садху и освободись от этого. Действуй спонтанно и свободно, и ты решишь свои проблемы. Действуй без привязанности, и ты все сможешь добиться. Но как только ты подпадаешь под ситуацию, ты позволяешь ситуации затянуть, когда ситуация уже управляет тобой, ты не как садху думаешь, а как человек, все, ты начинаешь страдать. Садху – это тот, кто может отпускать любую ситуацию. Нет ничего такого, чтобы нельзя было отпустить. Вайрагья, вайрагья. Садху – тот, кто может играть в любой ситуации, но не терять свое состояние садху. И тогда рано или поздно любая ситуация ему покоряется. Она как бы затягивается в орбиту его игры, лилы. Он уже играет не по правилам ситуации, а ситуация играет по его правилам. По правилам осознавания, по правилам джняны и его шакти. В этом искусство взаимодействия в мире. То есть мир – это множество разнообразных субъектов, которые наделены своей волей. Культурные субъекты, материальные, политические – у всех у них есть свои орбиты. И более слабые субъекты затягиваются в орбиты более сильных субъектов – культурных, идеологических, физических и материальных. Например, люди затягиваются в орбиты богов, в их лилы, поэтому люди подвержены судьбе. Но люди не могут богов на свою орбиту затянуть. Люди слишком просты для богов. Но когда мы выращиваем наше сознание, мы перестаем идти по каким-либо внешним орбитам. Мы обретаем собственную внутреннюю орбиту. Мы открываем собственное внутреннее солнце. И мы перестаем затягиваться разными ситуациями, разными людьми, разными кармическими ветрами. Мы обретаем внутренний центр. И тогда ситуации, наоборот, нам покоряются. Мир становится все более и более управляемым. Даже если мы не хотим управлять. Растет наша джняна, шакти, санкальпа, ичха, сватантрия. И садху любой живет так, чтобы мир стал немного управляемым, чтобы он стал немного более независимым от мира. Но для этого нужна вайрагья. И вайрагья бывает двоякая. Внешняя вайрагия – отречение от мира, от внешнего. А внутренняя вайрагия – отречение от эго, от себя самого. Это смирение. Способность отделить себя от эго. Потому что именно эго затягивается на орбиту сансары. А если вы вне эго, чистый наблюдатель, состояние чистого сознания, ваше сознание невозможно притянуть. У него нет тенденции или желания притягиваться.
Мы только что слышали, там цитата была о том, что сакху абсолютно не привязан к этой жизни и в любой момент готов соскочить.
Дживанмукта, не садху. Дживанмукта, там, ну, вы чуть-чуть перепутали. Дживанмукта, мукта — это совсем другое существо. Тот, кто освобожден при жизни.
А если обычный человек решает, что ему уже, в общем-то, хватит фокусов?
Не-не-не. Это неправильно, это грех.
Чем это для человека?
Дело в том, что обычный человек, он никогда не исчерпал своего опыта. Он потому и обычный человек, потому что он не исчерпал свой опыт. Если обычный человек вдруг вот считает, что ему надоела эта жизнь и хочет умереть, это неправильно. Это значит, он вместо духовной работы избегает путь бегства. А самоубийство вообще считается грехом. И в тонком мире души не хотят общаться с самоубийцами. И отпевать их запрещено в православных церквях. Положено хоронить отдельно. То есть это изначально во всех культурах грех. Человек нарушает божественный закон, не выполняет свою жизненную задачу, он отказывается от уникального человеческого рождения. И все равно ведь он не решает проблему. Он перерождается в адах, в дурных измерениях, там страдает, и там уже невозможно из них уйти. Если из этого мира можно уйти, то из астрального куда ты уйдешь? То есть это неправильная самая позиция. Но здесь говорилось о дживанмукте. И говорилось не в том смысле, что он не хочет жить, а в том смысле, что он не привязан к этой жизни, у него нет понятий ни жизни, ни смерти. Он уже вышел за пределами смерти, он не отождествлен с физической оболочкой. Он имеет иллюзорные тела в других мирах, он свободно переносит сознание из одной оболочки в другую, он просто играет, развлекается. Это совсем другое состояние.
Гуруджи, а вот я читал жизнеописание Кармапы, и там как бы, ну, многие перерождения, и были такие случаи, когда, например, Кармапа видел, что дхарма в это время как бы не сильно, ну, смысла ее нет распространять, он просто входил в махасамадхи, даже молодой, там буквально 15-16, и просто, ну, как бы санкарпа переродится в более благоприятное время. То есть это можно же назвать?
Да, это состояние дживанмукты. Это совсем другое. У него нет ни эго, ни привязанностей. Есть иллюзорные тонкие тела, которые он внедряет. Это как переносы сознания. Это напоминает вот что. Человек зашел в троллейбус, а потом вспомнил, это не его маршрут. Ну, вышел на следующей остановке. Но это сильно отличается от человека, который страдает в этой жизни, не находит выхода. Это совсем другое. Это уже игры иллюзорных тел. Святые могут играть, как им вздумывается. Это не является для них ни кармой, ни грехом. И то, в общем, и в том же тибетском буддизме есть определенное наставление, когда можно делать пхова, перенос сознания, и когда нельзя. Считается, если сделаешь пхова раньше, даже если ты не привязан, убьешь божество, все равно грех будет. То есть только когда появились признаки разрушения пяти элементов, и там уже дошло до элемента огня и ветра, вот тогда можно.
Oh.